В конце прошлой недели правительство России предварительно одобрило новую версию Генерального плана развития национальной электроэнергетики на период до 2020 и с перспективой до 2030 года. Этот план пересматривается раз в 3 года. За время действия предыдущей версии и государственный холдинг РАО ЕС России прекратил существование, и прежний экономический рост в стране сменился глубоким спадом, который лишь недавно закончился. Как же теперь правительство представляет себе развитие российской электроэнергетики в ближайшие годы? Об этом в материале Сергея Сининского.
План этот называется «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на соответствующий период времени». И одно из главных отличий нынешней его версии от предыдущей в значительном снижении прогноза спроса на электроэнергию в России. Из Москвы аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Ну, если сравнивать новую рентген-схему с предыдущим, безусловно, пересмотрено в сторону понижения прогноз по потреблению электроэнергии. Например, до 2016 года среднегодовой темп прироста потребления в текущей редакции составляет 2,9%, в то время как предыдущая генеральная схема базировалась на предположении роста потребления электроэнергии где-то в среднем 4,5% в год. Безусловно, внесли свои коррективы те изменения в потреблении, которые имели место в прошлом году, так сказать, вследствие кризисных явлений. Кроме того, были также пересмотрены инвестиционные планы различных участников рынка, потребителей крупных и так далее. Поэтому все эти вещи, они отражены в новом прогнозе.
Судя по некоторым сообщениям, крупные промышленные потребители в России готовы строить собственные электростанции, что может означать в будущем их выход из общей энергосистемы. Сколь реально значим этот факт уже сегодня. Аналитик по электроэнергетике из банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Действительно, появляется очень много разговоров среди потребителей о том, что при сегодняшнем уровне цен на электроэнергию выгоднее строить свои электростанции. Мне кажется, что это в большей части рекламные заявления, в кавычках, которые делаются для того, чтобы привлечь внимание правительства к уровню цен на электроэнергию, нежели реальные планы по строительству энергомощностей. Это связано в первую очередь с тем, что крупное промышленное предприятие, если оно отключается от внешней сети, оно берет на себя очень значительные риски, что если энергопредприятие, которое оно построит, само вдруг отключится, оно не сможет восполнить электроэнергию ниоткуда и придется превращать производственный цикл, что может привести к значительным затратам. А в свою очередь, если строить какую-то резервирующую мощность, в дополнение к той, которую она построит, чтобы отключиться система, это приведет к удорожанию самого проекта, то есть он будет уже экономически нецелесообразным. Поэтому мне кажется, что это скорее просто такие громкие заявления, которые массового применения не будут иметь, это точно.
Согласно принятой еще в прошлом году энергетической стратегии России на период до 2020 года, общая энергоемкость национальной экономики должна сократиться на 40% к нынешнему уровню. А уровень этот, по расчетам Российского центра по эффективному использованию энергии, в 2,5 раза выше среднемирового, в 2,5-3,5 раза выше, чем в странах Западной Европы и США, и в 2 раза выше, чем в Китае. Можно ли говорить о том, что и в новой генеральной схеме эта цель, снижение энергоемкости почти наполовину, каким-то образом отражена? Александр Корнилов, Альфа-банк.
Отличительной чертой текущего прогноза по потреблению электроэнергии является тот, что уделяется очень немного внимания тому факту, что Россия на сегодняшний день одна из худших стран с точки зрения эффективности потребления электроэнергии. То есть электроемкость ВВП России в разы превышает электроемкость ВВП в среднем по миру, и тем более с такими странами, сопоставимыми по климатическим условиям, да, как страны Скандинавии, Канады и так далее. В России тратят на доллар ВВП гораздо больше киловатт-часов, чем в этих странах. В целом предполагается снижение электроемкости, но в незначительной степени. То есть, если в 2009 году электроемкость ВВП составляет порядка 1.7 киловатт-часов на доллар, то к 2016 году этот показатель снижается лишь до 1,58 киловатт-часа на доллар ВВП. Мы полагаем, что такое ожидание весьма консервативно. Безусловно, по мере либерализации рынка электроэнергии в России потребители получат серьезные стимулы сберегать электроэнергию. И, безусловно, внедрение новых, более экономичных энергий технологий, менее энергоемких технологий позволит в существенной степени сократить этот показатель, а именно электроемкость ВВП.
В ноябре прошлого года в России был принят закон об энергосбережении, который предусматривает, в частности, поэтапное введение запрета на использование ламп накаливания и их замену энергосберегающими лампами. Если иметь в виду жилой сектор в России, какая часть электроэнергии в нем тратится именно на освещение? Михаил Растригин. Остригин, банк ВТБ «Капитал».
Доля потребления населением страны электроэнергии в общем потреблении электроэнергии составляет порядка 10-15% в зависимости от региона, густонаселенности. При этом домашние хозяйства тратят порядка 30% из этого числа на освещение. В настоящей генсхеме, естественно, предполагается, что домашние хозяйства будут переходить на использование современных лампочек. Кроме того, готовится закон, который запретит использование лампочек накаливания, в частности, в домашних хозяйствах с определенного периода. В будущем это будет, наверное, 14-15 годы, и это действительно будет иметь важное значение для снижения энергоемкости России.
По новой генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики общая мощность атомных станций может увеличиться в России в ближайшие 20 лет более чем вдвое. Но как возрастет при этом их доля в общем объеме производимой в стране электроэнергии? Другими словами, видовая структура российской электроэнергетики к 2030 году будет ли значительно отличаться от нынешней, насколько об этом можно судить по новой генеральной схеме, разумеется. На сегодня доли атомных и гидростанций составляют примерно по 15-16%. Александр Корнилов.
Честно говоря, я очень сильно сомневаюсь, что структура по типам генерирующих мощностей, она будет в значительной степени отличаться от той, которая есть сегодня. Возможно, безусловно, в силу того, что государство делает ставку на развитие атомной энергетики, возможно, будет некое не очень значительное увеличение доли атомных станций в общей выработке. Но, тем не менее, Россия – это страна природных ресурсов, и никуда мы от тепловых станций, в общем-то, в значительной степени не денемся. То есть я абсолютно убежден в том, что существующая сегодня структура мощностей, она не претерпит серьезных изменений.
Две трети всей электроэнергии в России производятся сегодня на тепловых станциях, среди которых доминируют газовые. Предлагает ли новая генеральная схема некое перераспределение внутри этого сегмента? Например, сокращение доли газовых станций в пользу угольных, которые применяют новейшие технологии?
В генсхеме делается определенный акцент на внедрение новых технологий. В частности, речь идет о новых угольных, современных угольных технологиях, которые позволят в существенной степени нарастить, скажем так, присутствие угольных мощностей в структуре выработки электроэнергии. Но в целом я бы разделил горизонт планирования, наверное, на некие две компоненты. Это, возможно, горизонт в районе 50 лет и, соответственно, горизонт до 2030 года. Если смотреть на более длинный горизонт, безусловно, внедрение технологий более современных, оно, конечно, не заставит себя долго ждать. Россия – страна достаточно открытая, и мы знаем, что на сегодняшний день в России присутствует большое количество разных производителей оборудования, кроме, собственно, силовых машин. Если говорить о более коротком горизонте, 5-10 лет, то те станции, тот состав оборудования, который сегодня вводится участниками, ОГК, ТГК и так далее, естественно, основной акцент делает на газовые технологии, потому что они дешевле, их быстрее строить, меньше рисков, лучше параметры окупаемости и так далее. То есть угольные станции, безусловно, угольные проекты этим критериям очень сильно уступают.
Почти все тепловые электростанции в России частные, в отличие от атомных, только государственные, и гидростанции, в основном государственных. И частным владельцам нужны некие стимулы в виде гарантий того, что вложенные ими в модернизацию старых или строительство новых генерирующих мощностей окупятся через какой-то определенный срок. И пока в России такие гарантии может предоставить только государство. Михаил Растригин, банк ВТБ «Капитал».
Корректировка генсхемы принимается после принятия одного из ключевых документов, который будет регулировать именно возврат инвестиций в энергетику. В конце первого квартала этого года правительство подписало документ, который называется «Правила рынка мощности», долгосрочного рынка мощности. Этот документ вступил в силу в начале апреля этого года. По сути, он фиксирует параметры доходности проектов по сооружению и реконструкции энергомощностей в России. Те ценовые параметры, которые заложены в этот документ, они очень привлекательны и очень долго согласованы. Они были наконец-то согласованы, они очень привлекательны для генерирующих компаний. То есть с принятием этого документа генерирующие компании не остается каких-то сомнений по поводу того, что стоит вкладывать деньги в развитие энергомощностей в России. И как раз частные генерирующие компании должны ввести порядка 30 гигаватт мощностей в ближайшие 5 лет. Это очень значительная сумма, порядка 15-20% от существующих мощностей, которые эксплуатируются. Это очень важно, что именно частные генераторы будут вводить мощности, но также и государственные компании, естественно, будут вводить новые гидростанции и атомные станции.
По давно утвержденным планам правительства, тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в России должны стать полностью рыночными уже в 2011 году. Тарифы для населения спустя еще 5 лет. После этого будут ли тарифы главным образом зависеть зависеть от конкуренции как в секторе производителей топлива для энергетики, так и в самой электроэнергетике, когда потребитель в одном регионе сможет выбирать поставщика не только в своем, но и почти в любом другом.
Действительно, рынок будет полностью либерализован. С 2011 года промышленные потребители начнут покупать все объемы на свободном рынке по свободным ценам. С 2014 года и обычное население. Естественно, что крупные промышленные потребители смогут выбирать того поставщика, который им более интересен в ценовом плане. Для населения эти услуги будет оказывать сбытовая компания, и уже конкуренция будет между сбытовыми компаниями за конечного потребителя. Может быть, снижает чуть-чуть цены на электроэнергию, но я сомневаюсь, что в общем и целом цена будет снижаться, скорее, чтобы сам рынок достиг того момента, когда конкуренция будет на полную силу работать. Должно пройти некоторое время по той простой причине, что в сектор нужно вложить очень много денег, и эти вложения должны окупаться. Сегодняшний уровень цен, он не позволяет окупать вложения в энергетику, и чтобы достичь окупаемости, цена должна вырасти. И вот уже когда цена вырастет до того, когда вложение будет окупаемо, и когда рынок насытится, и, может быть, цена даже чуть-чуть будет превышать этот уровень, вот тогда уже будет вступать в силу рыночный механизм, и будут появляться новые участники, которые будут конкурировать с существующими мощностями, допустим, строя свои мощности, продавая электроэнергию дешевле, может быть, используя какие-то новые технологии, может быть, еще что-то.
Другими словами, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами конкурентной среды, эту среду еще предстоит создать.
О том, как будет развиваться российская электроэнергетика в ближайшие годы, рассказывал Сергей Синицкий. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.